Мы продолжаем с вами изучать послание Иуды. Сегодня будем с вами читать 14-15 стихи. Пожалуйста, открывайте их. В прошлый раз мы говорили об опасности духовной комы для церкви. Мы говорили о том, что когда церковь в духовном плане замирает, то для нее большую опасность представляют те лжеучителя, которые есть. Они всегда есть в этом мире, они всегда есть вокруг, так же, как вирусы нас окружают повсеместно, от этого никуда не деться. Мы не можем абсолютно жить в стерильной обстановке. Но помните, мы говорили, чем слабее организм в жизни, тем больше к нему липнут различные болезни. Я приводил такое сравнение человека, который пьет, курит, ведет безобразный образ жизни, много-много работает, ни выходных у него, ни проходных, живет такой жизнью. На самом деле организм, пока может быть он еще молодой, будет держаться, чуть постарше он начнет сдавать позиции, и он начнет хватать в себя эти болезни. Наоборот, когда человеческий организм соблюдает диету, режим сна, отдыха, чистит зубы, умывается, закаляется, занимается физкультурой. Да, эти вирусы также представляют ему угрозу, но сам иммунитет у человека будет лучше, выше, и тем самым он больше будет находиться в безопасности. То же самое для церкви, друзья. Если мы просто замкнемся сами в себе, если мы когда-то скажем, у нас все хорошо, вот мы настолько духовно выросли, что дальше, наверное, расти некуда. Это значит, что мы начали уже путь, скорее всего, вниз в духовном плане. И будет как с теми церквями в книге Откровений, к которым Христос непосредственно обращается, и каждый из них, или практически в каждой из них Он находит изъян и говорит, смотри, если ты не покаешься в этом грехе, я сдвину твой светильник. Когда мы читаем это послание, помните, что лжеучителя в этой церкви, в этой поместной церкви или, может быть, в тех церквях, которым он пишет, может, в той группе, но, скорее всего, это одна, они имели очень большой успех. И мы видим, что в начале самого послания он говорит о том, что эти люди превращают благодать в повод к распутству. Мы видели, что эти люди являются в 12 стихе, в прошлый раз мы читали, что они бывают на их вечерях любви даже, то есть на хлебопреломлении, там, где церковь тогда собиралась отдельно для того, чтобы показать свое единство друг с другом и со Христом, вспоминая смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы видим, что церковь, в которую пишет Иуда, она очень духовно слаба. Она прямо не замечает этих лжеучителей. Настолько большое влияние и такой большой успех они уже имели. Мы отметили, что можно было бы назвать эту церковь такой духовно уснувшей или церковь, которая впала в духовную кому. Вот почему с самого начала Иуда, когда начинает писать свое письмо, он говорит, я хотел написать вам вот об общем спасении. Но видя проблему, а этой церкви, он понимает, нужно поговорить о ней. Нужно прямо сказать о ней. Первые стихи, 3-4 стих можете прочитать, вы увидите, когда он пишет, «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру». Вот подвязаться или сражаться за веру. «Однажды преданную святым». Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого Владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы с вами продолжим размышлять об этих лжеучителях. Мы посмотрим на них, мы применим эти истины, я надеюсь, к себе. Я назвал сегодняшнюю тему «Это духовное врачевание». Наш текст сегодня – это 14-15 стихи. Давайте вместе с вами прочитаем. Но начнем с 12, потому что отрывок еще оттуда начинается. Итак, Иуда 12 стих, и наши стихи будут с 14 по 15. он продолжает, уже пишет, «таковые, говоря о лжеучителях, бывают соблазном на ваших вечерях любви, пишутствуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Нам нужно для начала установить такую связь между предыдущим отрывком, между 12-13 стихом и нашими сегодняшними стихами 14-15. Обратите внимание, что в наших стихах мы видим, что следы этих лжеучителей, от тех, кого описывает автор, они видны еще с древних времен. Он упоминает Еноха, который еще жил в допотопном мире. Мы поговорим сегодня еще о нем. Мы видим, что 13 стих заканчивается очень важным утверждением об этих лжеучителях. Иуда говорит, что этим людям блюдется мрак тьмы на века, навеки. И дальше в 14 стихе уже есть частица в греческом тексте, которая не переведена в нашем синодальной Библии, но она означает, такое, знаете, как пояснение. Она объясняет вот эту фразу. То есть 14-15 стих объясняет последнюю фразу 13 стиха. Вот более буквальный перевод, если он, может быть, не совсем будет конструктивно или правильно построен по-русски, но для того, чтобы посмотреть на это, я прочитаю вам. «Ведь произнес», вот это слово, вот эта частица, «ведь произнес пророчество и о них, седьмое это Адама, Енох, говоря». «Ведь произнес пророчество и о них». Смотрите, предыдущий отрывок заканчивается предупреждением о том, что лжеучителей ждет вечное наказание. Так же, как и остальных людей, так же, как и остальных грешников. Наши же сегодняшние стихи утверждают, что эта истина известна еще со времен допотопного мира. И здесь мы должны с вами задать такой вопрос. Какое это имеет значение для церкви тогда? Какое или для чего Иуда пишет эти стихи той церкви? Смотрите, ведь главный посыл, главная тема всего письма – побудить верующих людей бороться за Евангелие в своей жизни, бороться за веру в своей жизни, чтобы лжеучителя не уводили их или не увели их с истинного пути. И в 12-13 стихе мы видели, как подробно описал, Иуда этих людей. Он показал их сущность. Помните все эти иллюстрации, которые мы рисовали, которые мы видели, как он описывает их. И вот подумайте, смотрите, церковь поместная, в ней есть лжеучителя. Это не просто обычные даже прихожане, которые уверовали вчера или позавчера, может быть, даже не несут никакого служения особенно. Это люди, которые учат, лжеучителя, они занимаются учительством. На них смотрит церковь, она им внимает. И они являются ее частью. Настолько большой успех они имели, что они показывали свое единение с ним на вечере. Они говорили, да, мы одна команда, мы один дух. Подумайте теперь вот о чем. Иуда специально показывает или говорит, посмотрите. Он пишет церкви, он не обличает даже лжеучителей в данном случае, или не им конкретно он пишет. Он пишет церкви, которая должна, прочитав это письмо, задуматься, должна начать смотреть на них правильным взглядом. Он пишет им, говорит, подождите, если вы сейчас здесь отождествляете себя с ними, говоря, что вы едины, и показываете это на вечерях любви, на вечере Господне, вспоминая воскресение, смерть и воскресение Христа, то тогда посмотрите, вот какая их участь. Это вечные муки и вечное наказание. Он говорит, отождествляйте себя с ними и там тогда. Если вы отождествляете себя с ними здесь, начните отождествлять себя с ними там, в будущем. Смотрите, Иуда предупреждает церковь о грядущем наказании. Он показывает, смотрите, какие бы хитрецы бы ни были эти люди, их ждет погибель. Этим самым он пытается, знаете, как завести этот мотор духовный в их жизни. Для того, чтобы они начали правильно смотреть на жизнь, для того, чтобы они сфокусировались на истину, для того, чтобы они сфокусировались правильно на практику своей жизни. Давайте еще раз прочитаем наши стихи с конца 13 стиха. «Лжеучителям блюдется мрак тьмы навеки. Ведь произнес пророчество и о них седьмое, это Адама Енох, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Я читал тоже немножко свой перевод. «Сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники». Для церкви в общем и для каждого христианина в отдельности эти стихи должны были быть таким, знаете, холодным душем с утра. Представьте себе, вы сегодня проснулись, еще только глазки так вот даже не успели открыть, а на вас ковшечек холодной воды. Простите. На вас... ковшечек холодной воды выливается. На самом деле это освежающий душ. Для них, для этих людей, вот эти стихи об участи тех людей, с кем они чувствовали единство, кому они внимали, кого они слушали, кому они заглядывали в рот, эти стихи должны были послужить хорошим таким освежающим душем. Итак, наша тема сегодня – это духовное врачевание. И наш текст как раз-таки является таким хорошим лекарством от духовной комы для верующих, для христиан. Вопрос, который я хотел бы, чтобы мы задали, он будет на слайдике там, да. Как исцелить или как сохранить церковь от духовной комы? И в этих стихах Иуда предлагает нам лекарство, которое состоит, в принципе, из двух основных компонентов. Я не говорю, что это все лекарство, но хочу сказать, что с этого начинается. Итак, два компонента исцеляющего лекарства от духовной комы. Первое – это высокий стандарт личной практической святости. Посмотрите на 14 стих. В начале этого отрывка Иуда пишет «О них пророчествовал и Енох, седьмой – это Адама, говоря, сё идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Прежде чем мы поговорим о содержании самой проповеди, то, о чем говорил Енох, давайте обратим на это внимание на этого человека. Это очень достаточно уникальная личность в истории библейских героев. И первое, что мы видим, что он написано, что он пророчествовал. Хотя в Ветхом Завете вы не найдете ничего о пророчестве, но мы видим, что в данном случае Иуда пишет, он пророчествовал, можно отнести его смело к первому пророку, по крайней мере, о том, о кого мы знаем, или о ком говорит Писание, кто непосредственно был Божьим пророком. Второе, на что нам необходимо обратить внимание, смотря на этого человека, это на то, что когда Иуда описывает его, он описывает его таким образом, что его легко идентифицировать. Он говорит, его легко связать с конкретной личностью. Он говорит, это седьмой, это Адама. Если вы прочитаете книгу «Бытие», начнете читать ее первой главы, если начнете читать пятую главу, вы увидите эту последовательность, и вы легко поймете, о ком говорится. Вы не перепутаете его ни с кем. И говоря о нем или читая повествование о нем, можно заметить очень интересное или сделать интересное наблюдение в его жизни. Это наблюдение или это оно будет связано как раз-таки не столько с его пророческой деятельностью, сколько будет связано с его практической жизнью, с его практической святостью. Пятая глава с 21 стиха, книга «Бытие». Вот что мы можем читать. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 360 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Енох был из рода Сифа. А если вы будете читать прошлые или предыдущие, извините, главы, вы увидите, что люди развратились, и Бог специально, или Моисей записывает родословную, отдельную родословную Сифа. Он был правнуком, или его правнуком Еноха был Ной. И он, смотрите, он написано, прожил 365 лет. Друзья, всего 365 лет. Как бы нам сегодня ни казалось, когда мы живем 70 лет от большей крепости 80, ну, кое-кто, единицы доживают до 100, и еще там какие-то хвостики бывают. Но тогда, для того времени, для времени до потопа, цифра 365 лет, это было очень мало. Если вы посмотрите на Мафусала, который был его сыном, тот прожил это 965 лет. Это такой максимум, который мы можем наблюдать в книге «Бытие», то, что описано. Все остальные в этом же, ну, где-то в этих же границах, 900, там, 800 лет. Ну и очень интересно вот на что. Не столько интерес вызывает Енох или для нас не в том, сколько он прожил, а в том, как он жил. А в том, как он жил и как он оставил эту землю. Написано, что мы читали с вами, что он не испытал смерти, потому что Бог взял его. Если читать более буквально, Бытие 5 главу 24 стих, где написано, что Енох ходил перед Богом, все ходят перед Богом. Там предлог стоит более конкретный, который можно перевести на русский язык, с Богом. Он ходил с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Евреям апостол Павел пишет в 11 главе, в 5 стихе, тоже вспоминая о нем вот что. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Если мы посмотрим, если вы выстроите вот эту родословную от Адама до Ноя, то мы можем увидеть, что даже Адам в своей жизни застал жизнь Еноха. Адам умер всего, мне кажется, лет за 50 только, до того, как Енох был взят с земли. Ной – это, получается, 10-й от Адама, правнук Еноха. Он уже родился после того, как Бог забрал его. И что мы узнаем? Жизнь Еноха была настолько праведна, когда мы читаем, и что Бог взял его. Он говорит, он угодил Богу. Я не буду утверждать, и наоборот, я скажу, что он не был абсолютно безгрешным. Нет. Писание нам показывает четко и ясно, что все согрешили и лишены славы Божьей. Но, друзья, его практическая святость была настолько сильна, что Бог взял его, написано. Подумайте, какое он имел влияние на свое окружение. Подумайте своей практической жизнью, какое влияние он имел на них. Ведь нужно отметить, что, ну, читая пятую главу отдельно от четвертой, кажется, ну, прекрасные люди. Но нам нужно ясно понимать, ну, чем жили вообще тогда люди. Мы всего читаем, ну, одно колено, которое показывает нам Моисей, для того, чтобы в конечном итоге показать, вот как развивается колено, из которого придет Мессия. Авраам сначала, Давид, и потом Христос. Но если вы читаете, например, Бытие 4.8, Авель убивает Каина, Каин убивает Авеля. В Бытие 4.23 мы видим, что Ламех, не перепутайте его с Ламехом, который был уже отцом Ноя. Ламех хвастается убийством. 4.23 Бытие. И в конечном итоге мы видим, что заканчивается тоже это повествование в 6.5 Бытие, где Моисей записывает: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Друзья мои, вот в какой обстановке жил Енох. Енох предупреждал, смотрите, мы видим, что его проповедь – это была предупреждением для его современников о том, что грядет Господь, да, наш текст, Иуда 14 стих, идет Господь со тьмами святых своих. Смотрите, предупреждение Еноха о приближении Бога для того развращенного общества, а вы помните, оно достаточно жило еще очень компактно, для его современников имело важное значение, имело влияние, и его проповедь сопровождалась, смотрите, высокой моральной жизнью. Истина, которую формулирует Павел в 1 Коринфянам 15:33, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы», была к нему неприменима. Причина, друзья мои, причина, как это возможно? Он сохранял высокий стандарт практической святости. Друзья мои, подумайте об этом. Если вы хотите начать, давайте вернемся теперь в церковь, поместную, куда пишет Иуда, и вообще в наш мир, в нашу жизнь. Если церковь чувствует духовный упадок, первое, с чего нужно начинать, поднять стандарт практической святости, практической жизни. Вот с этого нужно начать. Нужно показать, что мы не имеем права жить так, как предлагают нам лжеучителя, которые что делали, помните? Благодать обращали в повод к распутству. То, что мы читаем в начале нашего послания – это 4 стих. Смотрите, деятельность этих лжеучителей только там будет успешна, где уровень практической святости занижается. Подумайте, этот банальный пример, который я всегда говорю. Все водители в нашей стране умеют хорошо считать до 20 или прибавлять плюс 20. И они меня понимают сейчас. Потому что когда ты едешь, 40 написано. Можно ехать почти 60. Штрафа не будет. Подумайте, это, ну, мы сами разрешаем себе. И вот что важно, посмотрите. Я не утверждаю, что я всегда езжу столько, сколько написано. Но я никогда вам не скажу, чтобы вы ездили больше. Я сам, когда вижу, меня это обличает, я думаю, не буду ехать. Вот не буду сегодня, не хочу. Буду бороться с этим. Подумайте, даже если нам разрешено или позволено, или нас не наказывают за эти вещи, мы не должны позволять себе, там, где написано 40, ездить 60, потому что штраф не придет. Хотя это нарушение, вы знаете. Друзья мои, во всех остальных сферах то же самое. То же самое. Подумайте вот о чем. Какие области практической жизни своей или какие области практической праведности вы обычно в своей жизни занижаете. Это же очень... Ведь есть же вещи, ну, где мы имеем успех. Есть вещи, где мы умеем успех, я имею в виду в практической жизни. Ну, там бросили пить, поднимите руку, кто из вас курит? Мы такие, ну, конечно, курить нельзя. Кто из вас много употребляет алкоголя? Кто вообще его употребляет? И мы все скажем, что нельзя. Но как насчет гнева нашего? Вот там мы себе позволяем. Вот здесь мы имеем успех. Тут мы будем говорить, да ты что, курить, это... Ну как много мы размышляем о нашем гневе. Подумайте, а ведь его достаточно много в нашей жизни. Мы, друзья мои, позволяем себе занижать уровень практической слабости там, где мы сами слабы. И лжеучителя имеют потому успех, что чешут нам там, где чешутся. Мы слышим от них это позволение, это разрешение. Наоборот, там, где мы имеем успех, там, где мы в практической жизни смогли победить какой-то грех, мы будем говорить, чего там? Мы будем возвышать это, мы будем говорить, вот это, это нужно держать высоко. Высокий стандарт, ни одной сигареты в день. Как легко. Друзья мои, но стандарт святости, он не изменился. От того, что где-то мы слабы, а где-то сильны. Так вот, нам нужно обращать внимание, во-первых, друзья мои, на то, где мы слабы. И не разрешать себе, и не давать себе индульгенцию на этот грех. Подумайте о плесени. Она ведь хорошо развивается в тех помещениях, где темно, сыро, где оно не проветривается. Так же и лжеучителя. Они будут иметь успех очень хорошо там, где наш стандарт святости занижается. И чтобы победить плесень, нам нужно постоянно вычистить ее, конечно, оттуда. И постоянно проветривать это помещение. Друзья мои, так и в нашей жизни, в практической. Наша практическая жизнь должна проветриваться, друзья мои, этой духовной святостью. Мы должны повышать этот стандарт до Божьего. И никогда не остановимся. Мы с вами, друзья, никогда в этой жизни здесь не достигнем предела. Никто никогда из людей не скажет, я достиг предела в освящении. Друзья мои, банальные вещи. Но подумайте о том, что когда вы видите человека, который сегодня наслушается где-то чего-то, начитается и начинает, как сказать, вот, чтобы не выразиться, начинает нести вот какие-то такие вещи, прям антибиблейские. Философствовать, да, назовем это слово философствовать, начинает философствовать. И ты понимаешь, а же ведь жизнь практическая-то его тоже под откосом. Ведь она тоже там внизу. Ведь она туда. Поэтому ему и не хочется поднимать этот стандарт святости и держать его. Подумайте вот о чем. Почему Енох имел влияние на свое общество тогда? Мы видим, вот он захватил, Адам слушал его пророческие проповеди. И почти они до Ноя дошли. Вот. Друзья мои, причина в его практической жизни. Если сегодня вы будете проповедовать людям, говорить им о лжи, о том, что этот мир заблуждается, идя своим путем, он вам поверит, эти люди вам поверят при одном условии. Если вы будете практически жить так, как вы говорите. Никто нам не верит, друзья мои, тогда, когда мы живем не так, как мы проповедуем. Подумайте, вот простой пример. Недавно были выборы у нас в стране. И ведь заметьте, многие люди устали от вот этих политических скандалов, от этих предвыборных гонок. Хорошее обещание. Правда, хорошее обещание. На самом деле, ты читаешь, хорошее обещание. Светлое будущее нам обещает. Но когда ты общаешься со многими людьми, ты понимаешь, ну они не верят этому. Они не верят. Причина? Потому что они видят, что те люди, которые дают эти обещания, на самом деле не живут стандартом, даже тем, которые они заявляют. Вспомните то поколение, которое вот постарше там, 35-40 лет, когда мы были октябрятами, пионерами. Мы смотрели на руководство нашей партии в то время, как на святых. Но откуда в Советском Союзе появились диссиденты? Диссиденты. Причина. Потому что когда ты из октябренка становишься потом пионером, потом комсомольцем, потом в партию вступаешь, и у тебя, ты просто был ребенком, до этого ничего не видел. А у тебя открываются глаза. О, так а люди и не живут так, как говорят, так, как призывают остальных. Но реально они живут. Друзья мои, оставим их. Оставим их. Друзья, мы, подумайте. Мы, наша жизнь, соответствует ли она? Я не говорю об абсолюте. Но это стандарт, друзья мои, мы должны держать и никогда не занижать его. Если человек слабо верит в то, что Господь грядет, то и жизнь он будет строить на этих же принципах. А это, друзья мои, для в церкви, это становится место, или колондайком становится для лжеучителей, для их деятельности. Им потому что, ну, мы сходимся с ними. Они начинают нам массировать там, где у нас чешется. Они начинают нам говорить то, что нам хочется слышать. Итак, первый ингредиент лекарства от духовной комы – это постоянно сохраняйте высокий стандарт личной практической святости. Второй компонент исцеляющего лекарства от духовной комы – это проповедь о Божьем суде. 15 стих. Итак, говоря он, все идет Господь со святыми со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Нужно отметить, что тема суда Божьего над людьми еще менее популярна, чем тема практической святости. Хочу вам прочитать одну цитату. Она есть на слайде. Артем, выцвети ее, пожалуйста. Джеймс Пакер пишет. «Стоит только заговорить о Боге, как об отце, друге, помощнике, о Боге, любящем нас, несмотря на все наши слабости, глупости и грехи, и лица освещаются улыбками. Вы попали на нужную волну. Но заговорите о Боге-судье, и люди начинают хмуриться и качать головами. Их разум отшатывается от этой мысли. Она кажется им отталкивающей и недостойной». В книге Судей 11.27, там в одном разговоре написано, что Яхве – это судья. Это судья. Судьи 11.27, если вы записываете. Обратите внимание, что пророческая деятельность Еноха – это было, ну, это первая проповедь, которую мы так читаем в Писании, или, по крайней мере, которую узнаем. Она не была направлена на провозглашение Божьей любви. Она была направлена на провозглашение карающего Божьего суда. Бог готов осудить грешника и нечестивца за его грехи. Тема Божьей любви, она имеет место, друзья мои, и должна провозглашаться. Но тогда, когда церковь находится в духовной коме, если вы начнете еще говорить, что Бог их любит, таких вот прекрасных, что ему так нравится, что вы грешите, или несмотря на то, что вы грешите, друзья мои, они не выйдут из этой комы. Вспомните, когда мы с вами читали книгу «Обнаружен почти христианин». Если кто-то сегодня из вас чувствует, что что-то, знаете, как с христианством моим не так, что-то как-то вот все подустало, подуныло, как-то все вот грустно, не двигаюсь в духовном плане, почитайте ее. Мэтью Мид «Обнаружен почти христианин». Не толстая книжечка, очень тонкая. Он мозги ставит на место, потому что ты понимаешь, что ты на самом-то деле можешь оказаться почти христианином. А почти христианин – это не христианин. Место для почти христианина – место в аду, оказывается. Эта книга, помните, она же не была таким, знаете, сладким сиропом от простуды, таким детским, когда у нас дети некоторые, они любят эти сиропы, они даже не болеют, дайте им что-нибудь такое сладенькое. Она на самом деле была такой горькой микстурой, которая содрогала все внутренности. Когда ты мог сидеть и читать, и плакать, а вдруг это ты? Вдруг ты похож на этого Иуду? Вроде служишь, исповедуешь, говоришь, окажешься в аду. Ну, давайте сейчас обратимся к самой проповеди или к сути проповеди о суде, о которой Енох говорит. Во-первых, и смотрите, Енох проповедовал или пророчествовал о глобальном суде. «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми». Друзья мои, Как бы это скучно ни было, но вы должны понимать. Мы должны ясно себе понимать о том, что Бог будет судить всех и каждого. Что однажды этот момент настанет. Это сегодня нам кажется, что наша жизнь впереди, а для молодых, им кажется, вообще еще вечность впереди у них, а не жизнь. Но придет это время, когда каждый предстанет перед Божьим судом. И он говорит, всех этих нечестивцев он будет судить. И Иной говорит, смотрите, в том числе и лжеучителей. Вот он как помогает церкви. Посмотрите, он будет судить и этих людей. Они тоже там окажутся. Во-вторых, Иной говорит о том, что каждый человек будет приведен к осознанию своей вины перед Богом. Он говорит о том, что, смотрите, 15-й сотворит суд. Господь идет сотворить суд над всеми и обличить, вот это слово, и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники. Слово «обличить» не просто сказать, типа вот обличаю тебя, ты вот здесь неправильно поступил. Человек, ну знаешь что, а я так не считаю. Нет-нет, вот это слово, оно несет нагрузку, которая означает, что человек будет убежден, и ему будут представлены полные доказательства. Он получит их в исчерпывающем виде, получит доказательства своей вины. В чем, смотрите, мы видим во всех делах, которые человек делал, и во всех жестоких словах. Посмотрите, основания их дел и слов этих людей. Нечестие. Нечестие – это внутреннее состояние человека, которое во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники. Опять это слово «нечестие». Мэтью Генри пишет, «Все осужденные будут приведены в безмолвие, хотя в настоящее время у них нет недостатков смелости и правдоподобных оправданиях, которые они высказывают со всей уверенностью и убежденностью». Друзья мои, можно обмануть человека, но Бога невозможно. И Иной проповедует это церкви. Смотрите, он проповедует о Божьем суде церкви. Не атеистам. Это для нас с вами проповедь. Чтобы наши внутренности, они взыграли, чтобы немножечко страха Божьего еще больше появилось в нашей жизни. Нам кажется, ну, Евангелие – это для неверующих людей. Это как бы, это им надо рассказывать. Друзья мои, это нам нужно рассказывать. Если вы хотите, друзья мои, чтобы наша духовная жизнь, чтобы ваша духовная жизнь содержалась в достаточно высоком уровне, друзья мои, первое, то, о чем мы сначала сказали – стандарт святости, стандарт практической святости. Практической. Высокий должен быть. Второе, друзья мои, напоминайте себе и другим о Божьем суде. Напоминайте начало мудрости и страх Господень. Начало мудрости. Что такое мудрость? Это правильное принятие решений в своей жизни на определенную ситуацию, правильные реакции. Без страха Божьего это невозможно. Где взять его? Нужно перестать думать о том, что Господь наш является Дед Морозом веселым с бородой. И его, цель его жизни или существования – веселить, смешить нас и ублажать нас. Мы должны понять, это деспотос. Это то слово, которое используется в греческом языке – деспотос. Владыка, Господин. Тот, который обладает всем. Это тот, в чьей руке наше дыхание с вами, в чьей руке наше сердце стучит. Смотрите, проповедь о Божьем суде защищает праведность и противостоит нечестию. В церкви. Друзья мои, в церкви – это в церкви. Это для нас с вами. Несомненно, мы говорим об этом неверующим людям. Несомненно, друзья мои. Но мы не можем думать только о том, что Бог нас любит. Мы очень слабо будем понимать эту любовь, если не будем понимать Божий суд. Еще одна цитата Джеймса Пакера, тоже она есть на слайде. Послушайте, в Библии нет ничего похожего на современное представление о том, что судья должен быть холоден и бесстрастен. Библейский судья должен любить справедливость, действовать праведно и ненавидеть всякое оскорбление, наносимое человеку его ближним. Неправедный судья, которому безразлично, восторжествует добро над злом или нет, с точки зрения Библии выглядит чудовищно. Библия не дает нам повода сомневаться в том, что Бог любит праведность и ненавидит беззаконие, что в нем в совершенстве воплощается идеал судьи, который олицетворяет собой доброе, добро и справедливость. Нам кажется, очень часто мы можем слышать, что это, вот Бог судья – это вот там, в Ветхом Завете. Это там Он остался. Вот. А в Новом Завете, посмотрите, Он какой добрый. Он за нас умирает. Иоанна, 5 глава, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Деяния 10.42. «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых». Деяния 17.31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Он будет судить, друзья мои. Иакова 5.9 пишет Иаков: «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Смотрите, он опять братьям пишет, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Подумайте, если кто-то из вас сейчас зевает, если там бы стоял за дверью судья Всевышний, и по окончании нашего служения, это было бы, мы знали бы, еще осталось нам 30 минут, и все, и мы предстаем перед Ним. Насколько бы сильно сердце трепетало. Римлянам 2.16. «В день, когда по благовествованию моему, Павел пишет, Бог будет судить». Смотрите, опять судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Для Нового Завета тема суда, она очень актуальна. Она не забыта, друзья мои. Это не что-то, что архаичное, что мы, то, что мы забыли, оставили там, в Ветхом Завете. Друзья мои, постоянно проповедуйте, напоминайте о Божьем суде себе и другим. Помните, никто не поверит вашим словам о приближающемся Божьем суде, если вы сами будете вести нечестивую жизнь. Если мы сами будем с вами жить так, как будто суда не будет в жизни. Так, как будто Бог не придет судить. Так, как будто это не страшно. Так, как будто у нас нету страха Божьего перед Ним. Никто не поверит нам. Проповедуют ли лжеучителя о Божьем суде? Чаще всего нет. Они чаще всего, для них это лучше избежать этой темы. Но даже если говорят о том, что что-то будет, все рисуется в таких красках, чтобы нам было приятно. Чтобы тем людям, которые живут нечестивой жизнью или занижают стандарт практической своей святости, ничего страшного, все хорошо, живи так, Бог тебя любит. Подумайте о том, почему деятельность лжеучителей в церкви состоит вот из этих, или борьба, вернее, с лжеучителями в церкви как раз-таки и состоит из этих двух компонентов. Из провозглашения такого высокого стандарта практической святости и провозглашения грядущего Божьего суда. Напоминание себе об этом. Да, верующий в Сына Божьего, помните? Успокою некоторых, кто совсем заволновался. Верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Правда? Но мы должны напоминать себе об этом, друзья мои. Потому что если ты окажешься почти христианином, ты там точно будешь. И нам нужно каждым днем, это и суть христианской жизни тоже, проверять свою жизнь, проверять свое сердце. Итак, почему же именно вот два компонента в этом лекарстве таких? Потому что деятельность лжеучителей в церкви направлена на то, чтобы, во-первых, верующие отвернулись, ну, или для того, чтобы они отвернулись от истинного Евангелия, чтобы они отвернулись от Иисуса Христа. И для того, чтобы это случилось, лжеучителя в нашей жизни делают две вещи. Они говорят, можно практическую свою жизнь и святость немножечко понизить уровень, ничего страшного. Если мальчик женится на мальчике, сегодня мы слышим это. И во-вторых, они занижают стандарт будущего суда для того, чтобы жить так, нечестиво, друзья. Ведь эти нечестивые люди, ведь эти лжеучителя, они идут в ад. Их внутренность – это нечестие. Они хотят жить нечестиво и хотят оправдать это нечестие сегодня. Поэтому и суда для них нету Божьего, тотального. Поэтому и суда для них нету всеобъемлющего. Самый известный современный лжеучитель – это религиозный либерализм. Подумайте. Вот я нашел как-то такое ироничное определение религиозного современного либерализма. Тоже есть на слайде. Либерализм – это негневающийся Господь, приведший безгрешных людей в Царство Небесное, без всякого суда, через служение Христа, лишенное распятия. Все извращено, правда? Господь не гневается. Это то, что сегодня хотят лжеучителя, чтобы мы поверили в это. Чтобы церковь в это поверила, стала этим жить. Что Господь не гневающийся. У нас Рождество, посмотрите, во что превращается в современном мире. А мы называем себя такой христианской страной. Мы люди, этот либерализм говорит, неплохие, хорошие, нам нужно немножко подштукатурить себя, немножко подправить себя. Либерализм никогда не будет говорить о грехе, он будет говорить о недостатках. О недостатках, друзья мои. Чуть-чуть подправим, и ты, пожалуйста, в Царство Божие заходи. Либерализм проповедует отсутствие суда, проповедует Христа без распятия, без смерти и воскресения, проповедует хорошего человека, которого не поняли, занижает стандарты Писания, придумывает различные источники Q. Придумали, представляете? Четыре Евангелия, если вот для тех, кто не знает, давайте я с вами поделюсь. Четыре Евангелия у нас с вами есть. Матфей, Марка, Лука, Иоанна. И когда либерализм пришел в церковь, друзья мои, источник Q придумали не атеисты, друзья, это придумали верующие люди. И когда началась атака на Писание, они сказали, о, ну они же похожи. Как бы Матфей похож на Марка, у Марка похоже на Луку. Ну, Иоанн такой он немножечко совсем по-другому пишет, и многие вещи пишет, которых нет у тех евангелистов. Так, наверное, они списали у кого-то. И придумали источник Q. Никто не знает, что это. Друзья мои, никто не видел этого. Это в мозгу у них. Они захотели это придумать. Для чего? Стандарт Писания занизить. Чтобы мы потеряли доверие к этой книге. И все, что они сделали, они придумали. Вот так ли, друзья мои, это сделали не атеисты. Я еще раз повторяю, это сделали не атеисты. Это сделали верующие люди. Извратив стандарт святости и извратив представление о будущем суде, смерть Христа становится, ну, она ненужной. Она не нужна. Если вы извратите, друзья мои, стандарт святости Божьей, есть практическая у нас святость, где мы возрастаем, а есть абсолютный стандарт святости. Ни одного греха никогда. Если вы при этом еще убираете Божий суд и занижаете его, и говорите, ну, суда не будет. Или вы говорите о том, что он будет, ну, там, в общем, что-то взвесят, посмотрят на ваши хорошие дела, ты неплохой человек. Друзья мои, не нужно распятие Христа. Голгофа не нужна. Абсолютно не нужна. Все. Нету проповеди о Христе, нету Евангелия. Вот почему автор послания борется или призывает их бороться за Евангелие в своей жизни. Призывает их бороться за веру в своей жизни. Какую роль играет Евангелие Иисуса Христа в сохранении церкви от духовного разложения? Евангелие требует от человека абсолютной праведности. Или Евангелие, требуя от человека абсолютной праведности, ведет его под осуждение. Смотрите, это плохая новость. Все просто. Евангелие, требуя от человека абсолютной праведности, ведет его под осуждение. Но и Евангелие же предлагает нам праведность Христа. А наше нечестие предлагает возложить на Голгофский крест, на Христа, осужденного там. Таким образом, Евангелие приводит нас к торжеству справедливости. Божий суд, подумайте, Божий суд без Евангелия или приводит людей к отчаянию. Подумайте, Божий суд без Евангелия приводит людей к отчаянию. И наоборот, Евангелие приводит нас к торжеству справедливости, к торжеству суда. Вот почему тот, кто отвергает Евангелие, отвергает и мысль об абсолютно справедливом, тотальном Божьем суде. Людям не... Если... Посмотрите, когда вы говорите человеку про Евангелие. Если вы ему... Если он отвергает само Евангелие, и он будет отвергать и Божий суд в том виде, который он будет. Он и будет его извращать. Он скажет, ну, взвесят, помните это, или померяют линейкой. И причем скажет, у меня много хороших дел, или я был, делал мало плохих дел. Я всегда людям таким говорю. Да ты должен был так жить. Я имею в виду хорошими делами. Ты должен был так жить. А судить тебя будут за твое нечестие, за твои отвратительные поступки. Суд открывает справедливый характер Бога. Евангелие открывает остроту проблемы греха. И в то же самое время Евангелие открывает милостивый характер Божий. Проповедь о суде ведет людей в руки к Спасителю, а молчание или занижение стандарта Божьего суда, наоборот, ведет людей в руки сатаны. Вы спросите, да, вот есть стандарт святости, есть стандарт Божьего суда. А где любовь? Где Божья любовь здесь? Подумайте вот о чем. Мы говорим с вами о том, как духовно исцеляться. Да, вот когда ты впал в кому такую духовную. Подумайте о том, что я приведу вам пример из такой из жизни больницы современной. Есть такая вещь под названием протокол лечения. Кто учился в медицинских учреждениях, знает. Протокол лечения подразумевает под собой сначала одно лекарство, потом другое, например. Или курс определенный, сначала вы должны давать это лекарство, потом, может быть, через некоторое время другое лекарство сменить, и потом третье. То есть есть протокол лечения, как нужно, зачем, какая последовательность должна быть. Нарушение протокола привело к тому, что моя родственница умерла. Да, у нее была очень сложная болезнь, очень тяжелая. Но нарушение протокола привело к тому, что она умерла. Сначала начали лечить одно, или сначала начали давать одно лекарство, другого не было, потом то появилось, ну, теперь давайте это. Какая разница? Какая разница? Друзья мои, если вы начнете духовного больного человека лечить с любви Божьей, он умрет и окажется в аду, скорее всего. Поэтому нам нужно соблюдать протокол лечения, в данном случае духовный такой. Нам нужно сказать им, друг, ты должен вот так жить. Ты должен отказаться от своего греха, от своего нечестия, от просмотра разного контента, который непозволительный. Не можешь? Поменяй телефон на кнопочный. Друзья мои, если вы не можете, если у вас не получается, Если вы не купили никакую себе программу за деньги, а, как всегда обычно, жалко нам, чтобы этот контент там не высвечивался, если вы не сделали себе каких-то настроек, я рекомендую вам, смените на кнопочный. Это больше пользы вам принесет в практической жизни. Евангелие приводит человека к тому, что тот начинает любить святость. Смотрите, мы начинаем любить святость, и тогда, когда Бог проявит свою абсолютную справедливость над нечестивыми людьми, для искупленных это будет торжество, это будет праздник. Все мы знаем определение Евангелия, да? Мы знаем, что это хорошая весть о спасении, которой предшествует плохая весть об осуждении. Я хочу вам дать еще одно определение, которое просто лучше поможет нам его понимать. Евангелие – это торжество абсолютной справедливости. Тоже оно там есть где-то у нас. Подумайте вот на чем. В этом определении важно каждое слово. Оно учитывает не только абсолютную значимость Евангелия, но и указывает на наше субъективное отношение в данном случае к Богу. Оно указывает на наше отношение к Богу. Абсолютно справедливый суд, послушайте, для грешника – это не торжество и не праздник. Подумайте, ведь абсолютно справедливый суд для грешника не будет торжеством и не будет праздником. Это будет отчаяние, когда он знает свой приговор и услышит срок, вечность. Ты здесь навсегда. Лишившись общей благодати, там в аду, лишившись общей благодати, человек не сможет любить и не сможет радоваться. Человек не сможет испытывать положительных эмоций. Тот, кого он даже сегодня любит, те, с кем у него сегодня есть близкие отношения, их не будет там. Все, что там будет, это грех его. Это его ненависть ко всем окружающим, там, где он будет страдать. Плюс добавьте туда еще Божье наказание, Божий гнев. И наоборот, абсолютно справедливый суд для искупленных Божьих – это торжество и праздник. Друзья мои, абсолютно справедливый суд для искупленных Божьих – это торжество и праздник. Вот почему я говорю, что Евангелие – это торжество абсолютной справедливости. Это праздник для нас. Это праздник, когда абсолютная справедливость восторжествовала. Причина? Правда? Всякая нечестие наказана. Но Евангелие делает нас счастливыми и радостными по одной причине. Любящий Бог взял наши грехи и наказал их на Христе, на Сыне Своем, на Вечном Сыне. Вечный Отец наказал наши грехи. Вот где эта справедливость, друзья мои. Не на нас. Вот почему мы можем торжествовать, вот почему мы можем праздновать. Потому что справедливость не на нас проявилась, а на Вечном Сыне. Сам Бог взял и остановил нас на наших путях нечестия. Он остановил нас, друзья мои. Он возложил на Него грехи всех нас. Сущность Божьей справедливости – это воздаяние за нечестие грешнику. Но если вас в жизни настигло Евангелие Иисуса Христа, то вы торжествуете вместе со справедливостью. У вас праздник. Ваше нечестие было наказано Вечным Отцом на Вечном Сыне. Бог по Своей милости и любви отдал Своего Сына на крест за наши грехи. Вот как описывает это торжество Иоанн в книге Откровения, 19 глава с 1 стиха. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его». Смотрите, эти люди празднуют, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак. Вот этот праздник, друзья мои. И жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: «Напиши, блаженны, счастливы, то есть, званы на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: «Сии суть, истинные слова Божьи». Друзья мои, этот праздник наступит. Когда-то будет торжество. Когда-то будет торжество. Хочу обратиться к тем, кто еще не стал учеником Христа, кто не последовал за Ним. Подумайте о предстоящем Божьем суде. Подумайте о том, что вам далеко для абсолютного уровня святости, который Бог требует от человека. Молитесь, просите прощения, чтобы Бог избавил вас. Избавил вас от грядущего суда, чтобы ваши грехи были возложены на Христа. Для церкви, для нашей, братья и сестры, дорогие, помните, если вдруг вы чувствуете, что с вашей духовностью что-то не так, вы в апатии, вы начинаете катиться под откос в духовной жизни, первое, вспомните или начните утверждать этот высокий стандарт практической святости в своей жизни. Как только вы начнете его поднимать, вы увидите, а невозможно все исполнить. Нету сил без Бога. Тогда вы побежите к Нему. Вы вспомните о том, что Бог обещал нечестивцам суд. Друзья мои, тогда, если вы настоящий спасенный человек, вы подниметесь опять. Вы вспомните, друзья мои, отсюда, вот с этой точки, вы вспомните Божью любовь, которая будет бриллиантом, друзья мои, в этой оправе. Бриллиантом в этой оправе. Вот почему не надо жемчуг и бисер метать перед свиньями. Но для тех, кто понимает, друзья мои, что такое Божий стандарт святости, для тех, кто понимает, что такое Божий суд, Божья любовь сияет в этой оправе красотой бриллианта. Давайте помолимся. Аминь. Боже великий, славный и превознесенный Отец наш, когда-то Ты показал нам, Господи, свой стандарт про нашей жизни, как мы должны жить. Ты показал, Господи, нам, что мы не просто не можем жить, мы уже давно не живем так. Ты показал нам наше нечестие, наш грех, наши преступления. Ты открыл нам картину своего суда над всеми и всем, Господи. Ты показал нам этот ужас вечного наказания, и наше сердце вострепетало, и мы бежали к Тебе, к тому судье, который может простить. Мы молились, стояли на коленях, просили прощения за грехи свои, за свои преступления. И Ты вменил нам праведность Христа. Ты назвал нас детьми своими. Ты приблизил нас к себе, Ты омыл, очистил нас кровью Сына Своего Иисуса Христа. Так же, как тот уголь коснулся уст Исаия, Господи, и очистил его. Ты очистил и нас, Господи. Сегодня в Сыне Твоем Иисусе Христе мы праведны, и Ты вменяешь ее нам. И мы, Господи, никогда не будем вырваны из Твоей руки. Напоминай нам постоянно, Господи, о той праведной жизни, которую мы должны вести, о том Божьем суде, чтобы нам, Господи, помнить красоту Твоей любви, величие, Господи, той надежды, которую Ты даровал нам в Сыне Своем Иисусе Христе. Молимся Тебе поклоняемся Тебе, превозносим имя Твое, за все благодарим, наш Господь. Молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.